знают, я думаю, все. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, но в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь. От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Но день, который ты вкусишь, от него смерти умрешь. Если у вас какое-то понимание, интерпретация этого положения, уже сложившееся, если нет, то что вы думаете об этом? Две вещи, по крайней мере, здесь должны были бы нас заинтересовать. Здесь сказано: и заповедал Господь Бог человеку, что это именно заповедь. Является ли это заповедью в обычном смысле слова, то есть тем требованием, осуществление которого отдается на откуп человеку, или это фактическое утверждение, сообщение, то есть Бог предупреждал, что плоды этого дерева являются смертельными. Фактическое это утверждение, или это именно заповедь. Ну, скажем, когда отец говорит сыну: не держись подальше от горящего костра, это одно, а когда он говорит, что ты не должен обманывать, это другое, правда? Это как бы статус этих утверждений, они разные. Так вот, каков статус этого утверждения? И второе, как это можно понять, что дерево познания добра и зла является смертельным? Сталкивались когда-нибудь с этим?
Ну, конечно, сталкивались.
Ну, вы же, наверное, и проходили курс философии религии, как он сейчас называется.
Он сейчас проходит. Ну да, мы прошли уже к нему пути.
Ага. Кто читает вам?
Ершова семинары ведет, а лекции Аполлонов. Еще мы разбирали это в спецкурсе по этике. У нас был спецкурс про Августина.
Ага. Кто Августин? Кто Джакоба?
Да.
Так.
Ну, мы сравнивали просто, что изменилось после этого, как человек вкусил дерево добра и зла, плоды.
Да, в чем грехопадение? Вот именно в чем было грехопадение-то?
Ну, своеволие человека. Он подумал, захотел быть как Бог.
Мне кажется, это еще проблема свободы. Человек захотел быть свободным. Поэтому он осознанно сделал этот шаг.
Не понял еще раз.
Ну, что он хотел свободы. В том смысле, что он, ну да, самому решать, свои воли проявить.
Кусить. Там же был змей-подстрекатель, который как бы соблазнил. Поэтому это не совсем было прям свободно, мне кажется. Вообще Адам переложил всю вину на Еву, так что он испугался своего поступка, точнее последствий от поступка. Мне вообще кажется, что вы провели примеры о том, что вот отец говорит, не трогай огонь, там обожжешься, и то, что не лги. Они вроде разноуровневые, что одно касается физического, другое идеального, но все равно вызывают ведь... Ну, это как предупреждение, что тебе в любом случае будет плохо. Что ты обожжешься, тебе будет плохо. Что ты соврешь, и потом тебе будет плохо от того, что люди узнают, что ты врешь. Ну, в любом случае, это предупреждение, как бы сберечь. Хочется сберечь сына или Богу хочется сберечь людей. Вот. Просто от разных последствий, физических или духовных. Мне кажется, это похоже все равно.
Но они не могут не быть похожи, поскольку это речь, это говорит отец и так далее, да? Вот, но все-таки это не одно и то же.
Ну, может быть, мотив тут один и тот же.
Как?
Мотив один и тот же. Ну, у отца, чтобы ребенку было хорошо. В смысле, сберечь его от бед, защитить.
Может быть, они выпали, сейчас мне пришло в голову, выпали из рая, да? Никогда из рая, ну, да. Никогда съели яблоко, а до того, когда вообще, в раю, где бытие едино, где нет этого разделения сущего и должного, и поэтому, в принципе, не может быть заповеди. Вот. Ее, в принципе, быть не может. И когда они воспринимают это как какую-то норму, которую можно нарушить, они уже выпадают. То есть они уже нарушают вот это единое бытие рая. То есть основной как бы его принцип, или не знаю, как сказать, основной сущность его. Вот. Именно когда они это видят, как бы.
Ну да, это, допустим, мы соглашаемся с этим. Они, так сказать, нарушают, когда отступают от того, что сказал Бог. А почему это все-таки смертельно? Что плохого в этом познании добра и зла? И потом, почему Богу как бы формулировать это как заповедь, как требование, а почему он как бы не мог бы...
Ну вот он, это, конечно, как просто фактическое утверждение, да, высказывает. А они выпадают из логики, и ничего иного в раю не может быть. Бог ничего не может сказать, кроме как фактическое, потому что все, что говорит Бог, это есть бытие.
Извините, кто это так добивается? Алло. Добрый день. И да, я слушаю, да. Ага. Да. Да, это правда. И надо было ответить, и я действительно не ответил. Я понимаю. А знаете что? Давайте я еще раз свой график посмотрю. И сегодня в течение дня позвоню вам, хорошо? Пожалуйста.
Если в этой логике рассуждать, что все, что говорит Бог, это и есть бытие, то наказанием является смерть, то есть не бытие. Ну, это не может быть другого наказания, кроме этого.
Я пытаюсь найти, у Бубара есть просто рассуждение на эту тему. Но рассуждая, и вот сейчас я нашла Бубера, но сейчас найду. А когда я искала, я наткнулась на интересное, Кафки. Хотя это совсем не имеет, может быть, прямого отношения вот к этому сюжету, но что-то, связь есть какая-то. У Кафки есть, что человек всю жизнь перед открытой дверью, за которой смысл находится. И он всю жизнь просит разрешения войти в эту дверь. И умирает, так и не войдя. А ему говорят, все, теперь это, оказывается, дверь только тебе предназначалась. И теперь ты умер, и двери закроются. И все. То есть он так создал себе вот какой-то запрет, который да, и думал, что это всеобщий запрет и касается всех. А оказывается, это лично ему предназначалось. Но это о другом. Да, я хотела Вобера найти просто это место про грехопадение. Оно такое немножко забавное. Да, но я вижу сейчас.
Вообще-то существуют очень разные толкования этого места. Существует огромная литература, точки зрения. Вот. Но прежде всего, конечно, богословие. Вот. И одно из самых таких неожиданных и остроумных мне показало следующее, что до этого дерева, до познания плодов этого дерева, человек обладал абсолютным знанием. То есть он был абсолютен в том, что касается развлечения истины и заблуждения. А отведав плодов этого дерева, его сознание замутнилось, и все стало плавать. Такая четкость между истиной и заблуждением пропала. И он оказался вот в ситуации сомнений, которые, значит, явились как раз результатом того, что он стал на это смотреть сквозь призму различий добра и зла. Вот, то есть это как бы аксиология, она испортила гносеологию, так скажем, да? Вот, что она оказалась деформирующим фактором по отношению к гносеологии, встала на пути ее. Вот.
Ну или наоборот? Или зашла речь о познании добра и зла, которые не познаются?
А это уже другое толкование, да, которое тоже я нахожу очень неожиданным и точным. Что речь о познании добра и зла, это означает, что добро и зло были поставлены под вопрос. Да?
Да.
Что как бы то, что изначально имеет абсолютный смысл, здесь было поставлено под вопрос.
Да? Как что-то, во-первых, что можно знать или не знать.
Да, и что это именно вопрос интерпретации, что есть добро, что есть зло, да, что это нужно еще узнать, что нужно познать. Вот. А встав на этот путь, тогда мы приходим к выводу, что зло может стать добром, добро может стать злом.
И вообще, что это какой-то выбор.
Да. И вот это тогда и есть причина смерти. Что мораль как мораль сама по себе не является делом выбора. Мораль есть то, что позволяет осуществлять выбор. Человек не выбирает между добром и злом, он стремится к добру. Но в сущности это тот же ход мыслей, который был у многих, но который, пожалуй, наиболее четко сформулировал Шопенгауэр, когда сказал, что, стремясь обосновать мораль, мы релятивируем ее. Мы подрываем. Стремясь подвести под нее фундамент, мы как бы лишаем ее этого фундаментального значения. Это, если вернуться к этой аналогии отца и ребенка, это приблизительно так же, как если бы ребенок подумал, а почему я вообще должен слушать отца. Вот. То есть он как бы ставит под сомнение саму архитектонику этих отношений. Он ставит под сомнение то, что указания и советы отца выдержаны в плане блага, что они нацелены на его благо. Я, между прочим, у меня был в биографии случай, когда внук, ну, как бы следуя обычной модели детского поведения, да, значит, ну, как бы дерзить, не слушать и так далее, вот так залез в костер, который уже погас, но был, значит, там пепел, и он еще горячий. И когда предупредили смотреть, там еще, значит, угли, там горячо, значит. А он в ботинке на босу ногу взял и залез туда. Вот. И, в общем-то, довольно сильно
ожог.
Ожог, да, был. Довольно сильный ожог. Да. Вот. И вполне можно в данном случае интерпретировать утверждение Бога именно как утверждение, а не просто как моральные требования, так скажем. Это человек их превращает в моральные требования.
Еще интересно, почему Бог вообще решил, ну как бы, нельзя понять его логику, но это очень странное высказывание в том смысле, что он же творил, собственно, своим словом, вот он сказал, будет свет, и появился свет. И вот он это сказал, следовательно, он как бы уже материализовал это, дал возможность, то есть осуществил, собственно, такой вариант развития, и вот так это все пошло. Ну а потом же он наказывает людей, ну, то есть за то, что вот они его ослушались, хотя он сам реализовал эту возможность.
Ну да, сказал, он допустил, что они могут это сделать. Так вы имеете?
Ну да, я имею в виду, что он сам допустил и дал такой сценарий развить.
Если это трудно быть Богом, да, это художественное произведение, да, трудно быть Богом. Вот. Но можно еще тоже сказать, и Богу трудно быть последовательным.
Нет, ему легко быть последовательным, потому что логика, она после Бога, а не до него.
Да, ему трудно быть последовательным.
Но нет, идеи последовательности нет.
Это верно, да. Вот, но тогда он не должен ничего говорить. Вот в чем проблема. Потому что, правильно, вот это утверждение, сказал, он допустил. Возможность отступления.
Я как помню, что когда Бубер описывал, он говорит, что вот когда они увидели, что ноги. Это вот первое разделение должного и сущего. Потому что почему не быть нагим? Вдруг вот этот разрыв произошел. Что то, что есть, не то, что надо. Ну, то есть какой-то именно в телесном такой.
Вот я нашла.
Там, где, который я говорил, вот эта интерпретация, что до этого дерева человек обладал абсолютным знанием. А потом, значит, у нее там все стало в тумане. В качестве доказательства приводится то, что он после этого, значит, решил за кустом скрыться от Бога. То есть, это как же надо было потерять вообще всякий разум, чтобы думать, что за кустом можно скрыться от Бога. Ну, ладно. А значит, а что вот вы говорили о бытии, значит, что Бог бытие, отступление от бытия?
Мы не говорили.
Нет, вы говорили, именно лично вы, что это, да, что... Поскольку Бог бытие, а он, значит, нарушив, отступил, это как бы выпал из бытия.
Нет, это не моя версия, это версия коллеги.
Может быть, это ее, но слова бы произнесли.
Значит, я еще сплю.
Вот я нашла это место, где Буба рассуждает об этом месте, но это немножко другое, не то, о чем вы говорите. Ну, это отвлечение будет, наверное. Но он говорит, что змей играет словами Бога. То есть он mm-hmm. по-всякому, что слова можно и так, и сяк. Уже в разговоре со змеем все происходит достаточно странно. Он говорит не только двусмысленно, но и так, будто совсем не точно знает то, что он, очевидно, знает очень точно. То есть начинается вот речевое. Ведь они же с Богом как бы не разговаривают, Адам и Ева, да? А тут начинается речь. «А сказал ли Бог, не ешьте ни от одного дерева в раю?» Говорит змей, умолкает. То есть он как вопрос. Теперь в разговор вступает женщина. Она усиливает запрет Божий, добавляя к нему слова, о которых Бог не говорил. «Не прикасайтесь к ним, иначе вы должны умереть».
Да, там вместо «не ешь», тут «не прикасайтесь».
Да, да. То, что змея оспаривает это, является, как оказывается, потом и правдой, и неправдой. Они не должны умереть, отведав плодов, но должны впасть в человеческую смертность, то есть обрести знание того, что им придется умереть. Змей играет словами Бога так же, как играла с ними Ева. Затем начинается само событие. Женщина смотрит на дерево, она видит, что оно не только вожделенно для взора, она видит также то, что не может быть увидено, что плоды его вкусные, дают знание. Это видение объясняют как метафорическое выражение способности замечать. Однако как можно было это заметить, глядя на дерево? Здесь должно было иметься в виду созерцание, но странное, близкое к грезам созерцание. И погруженная в это созерцание женщина срывает плод, ест его, дает мужчине. Мужчина же, о котором до сих пор не было ни слова, ни намека, также ест плод, вожделенно мечтательный, представляется она, как бы в состоянии вялой мечтательности берет и ест плод он. Все происходящее соткано из игры и грез, и ткет его ирония, таинственная ирония рассказчика. Очевидно, что оба они, мужчина и женщина, не ведают, что творят. Более того, они вообще могут только действовать, а не знать. Здесь нет места для пафоса двух начал, для известного нам из древнеиранской религии пафоса выбора, совершаемого этими двумя для себя и для всех последующих людей. И все-таки добро и зло можно найти уже здесь, но в странном, ироническом образе, который толкователи не поняли как таковое, и поэтому вообще не поняли его смысла. Ну и так далее. То есть они не выбирают. Они еще не способны выбирать. А просто это как бы, ну вот, такое течение именно бытия в них. Что они это... То, что они же еще не являются никакими ни субъектами, ни кем. То есть они потом станут, как бы, когда они, ну, выпадут. А тут-то они еще выбирать же не могут. Они просто вот в этом бессмысленном таком бульоне грезы какие-то. Да, вот так он описан.
Конечно, здесь вот, и это кажется... ну, такими интерпретаторами самыми глубокими всегда отмечается, что здесь ставится под сомнение сама связь человека с Богом, само отношение к Богу. И в данном случае дерево познания и дерево жизни, которое тоже там за этим деревом находится, вот, это как бы прикосновение к самому Богу. Вот. И отступая от этого запрета, человек ставит под сомнение само это отношение человек-бог. Отсюда и то, что гордыня, и стать как Бог, вот, это верно, значит, это так оно и есть. Это приблизительно как иногда и на семинарах этики возникает вопрос, и его ставят. А почему я должен быть моральным? Заходите, Николай. Мы не знаю, должны не сердиться, а радоваться, что пришли. Как раз вопрос, который изначально как бы задает такое проигрышное положение морали. То есть рассматривает ее как нечто вторичное по отношению к гносеологии. Когда задается вопрос, а почему человек должен быть моральным? В то время как проблема в том, что он не может не быть им. Вот, хорошо. Давайте мы все-таки теперь перейдем по мы с вами остановились, это было уже давно, но все-таки, я думаю, вы помните, остановились на том, что еще в дофилософский период Древней Греции складывается определенный канон добродетели, он складывается в рамках героического этоса, вот, и основными источниками, которые позволяют нам реконструировать этот канон, являются поэмы Гомера, ну, конечно, прежде всего Илиада, ну, Илиада и Одиссея, поэма Гесиода «Труды и дни», а также изречения семи мудрецов, которые непосредственно предшествуют философам, но и по крайней мере, в одном случае прямо переходит философов, ибо первый среди мудрецов Фалес был также первым среди философов. И мы также зафиксировали, что этот канон добродетели уже содержит в себе, заключает в себе то самое содержание, которое нам известно как совокупность основных античных добродетелей, а именно мужество, вот, ведь сам героический этос, он, его основная направленность заключалась в том, что поскольку герои в непосредственном, буквальном, физическом смысле не могут обрести божественный статус, не могут обрести, так как они являются смертными, а боги бессмертны. Вот это единственная граница, которая их отделяет от богов своих непосредственных предков, а герои наполовину, значит, одним из родителей прямо или через поколение являются именно боги, то поскольку это невозможно в буквальном смысле, то герои ставят перед собой задачу быть похожими на них в своих делах. И отсюда, и в рамках этой установки, как раз и формируется канон добродетели, который предполагает, что нужно быть мужественным, то есть противостоять страху смерти, так отнестись к факту смертности, чтобы она, смертность, не была препятствием на пути тех решений, которые герой считает достойными. Быть справедливым, то есть судить так, как судили бы боги. Вот. Быть умеренным, а именно не поддаваться слепой логике чувств, и быть мудрым, следовать, руководствоваться разумом тем, что в человеке есть божественного, то, что роднит его с богами, или, по крайней мере, самого божественного. И здесь мы уже непосредственно переходим к философии. Философия возникает именно в рамках человеческого стремления к совершенству, к добродетели, в рамках его стремления обрести бессмертие через деятельность, поскольку оно в буквальном смысле для него закрыто. И философия, она берет за основу разум, жизнь в разуме, и задает соответствующий образ жизни, где разум оказывается основополагающим. Отсюда и философия как любовь к мудрости. Мудрость – это то, что свойственно богам, а людям, философам свойственно стремиться к этому. Философ ставит перед собой задачу найти пределы существования, найти неуничтожимую основу мира, найти то первоначало, на которое все обменивается. Как говорит Аристотель, они, первые философы, стремились к такому познанию мира, которое свойственно Богу. Ибо Бог принадлежит к первым причинам. И Он есть некое начало. И как раз наука о первых причинах и могла быть такой, которая может быть только у Бога или более всего у Бога. То есть философы с самого начала ориентируются не вообще на познание истины, на познание, а на познание последней истины. То есть на познание такой истины, которая приблизит их к божественному совершенству. И вот основной мой тезис состоит в том, что этическая мотивация является существенной для первых философов, для возникновения философии как таковой, в том числе для первых философов, или лучше сказать, даже для первых философов, которые, как известно, были натурфилософами. И если мы теперь посмотрим на творчество первых философов, вот давайте пройдемся по основным именам, и мы увидим, как их философствование связано с поисками нравственного совершенства. Как их натурфилософия преобразуется и призвана задать определенный образ жизни. Анаксимандр. Имя его сопряжено с каким понятием?
Апейрон.
Да, Апейрон. Значит, Апейрон, вот мы когда учили, тоже Апейрон, Апейрон, потом выяснил, что Апейрон, Апейрон, Апейрон. А потом на самом деле по-гречески Апейрон. То есть это ударение гуляло, но... По-видимому, значит, нужно исходить из удобства русского языка, и как есть Апейрон, так и пусть он и будет, значит, так? Вот. И про Апейрон как раз Анаксимандр говорит, что оно есть божество, ибо оно бессмертно. Для него это существенный момент. И мы знаем знаменитый фрагмент Анаксимандра, в котором он говорит, а из чего возникают все вещи, в то же самое они возвращаются, вот, согласно необходимости, да, и в установленное время, значит, терпят справедливое наказание друг от друга. Вот в таком, на память, приблизительно вольном изложении так выглядит этот фрагмент. Вот. Он, конечно, обсосан со всех сторон, значит, написано много толстых книг, много существует разных точек зрения, вот, и в частности, что означают эти слова о справедливом возмездии, о наказании, вот, и являются ли они просто, как многие полагают, чисто поэтическими такими выражениями, фигуральными, или все-таки они имеют непосредственное отношение к существу дело. по Анаксимандру первоначало задает некую справедливую меру отношений между вещами. И вещи, обретя свое единичное бытие, совершают несправедливость тогда, когда посягают друг на друга. И за это они обрекаются на гибель и возвращаются в исходное состояние. То есть справедливое наказание здесь состоит в равном возмездии. Когда платят тем же. Можно, конечно, сказать, что Анаксимандр прибегает к таким уже прибегает к этическим понятиям и отношениям для того, чтобы описать, задать некую натурфилософскую схему, а можно наоборот сказать, что он пытается из самого бытия вывести и в самом бытии найти ключ к нравственному миропорядку. Во всяком случае, это тот классический случай, когда учение о первоначале, оно имеет в такой же мере гносеологический смысл, в какой и этический. Первоначало оно призвано не просто объяснить мироустройство, но и объяснить справедливый строй этого мироустройства. Оно само является мерой этого. Гераклит, у него есть сочинение о природе. Это, собственно говоря, основное сочинение, которое писали все досократики о природе. Но это сочинение дошло также под другим названием – «Мерило нравов». То есть для него выходит тоже одно и то же. Рассуждение о природе и рассуждение о нравах. Он в природе хочет найти объяснение нравам. В природе хочет найти ключ к человеческому совершенству. Логос или огонь – это одновременный принцип бытия и принцип долженствования. Логос объясняет не только строение Вселенной, но и человеческое поведение. И по Гераклиту сухая душа лучше, То есть сама душа должна иметь огненную природу. И тогда она оказывается наилучшей. У Гераклита есть такой афоризм: «Я искал самого себя». Афоризм, на который обычно не обращают внимания, поскольку, когда говорят о Гераклите, то имеют в виду, конечно, его диалектику, его учение о логосе, об огне, как первоначале. А этический контекст остается за скобками. И тогда непонятно, что означает этот афоризм. А он подлинный по всем источникам. Я искал самого себя. То есть для него это был один и тот же процесс. Найти истину бытия, истину мира, его первооснову, и найти наилучший образ собственного существования. Отвечая на вопрос, что собой представляет мир, он отвечал на вопрос, а как он сам должен жить. У Гераклита вообще-то есть довольно четко выраженная нормативная программа. Она состоит из двух основных тезисов. Первый – необходимо следовать всеобщему. Он говорит, что хотя логос всеобщий и един, но люди ведут себя так, как если бы каждый из них сам решал, что делать. А доказательством этого является то, что человеческое поведение характеризуется разнобоем. Оно не одинаковое. Оно разнонаправленное. И сама эта разнонаправленность, порождающая многочисленные конфликты, сама эта разнонаправленность является доказательством того, что они не следуют единому логосу. Значит, отсюда вот это требование необходимо следовать всеобщему. И второе положение его нормативной программы – своего воли надо гасить скорее, чем пожар. Следовать всеобщему – значит отказываться от своей воли. Есть такая легенда, что Гераклит заболел водянкой. И для того, чтобы вылечиться, обмазался навозом. И умер от этого. А навозом обмазался, ну, чтобы он теплый. Навоз. То есть можно подумать, что как бы натурфилософская, характер своей натурфилософии он понимал буквально. Он был, значит, в этом смысле более наивным, чем обычно принято считать, что именно огонь, и в данном случае тепло, могло им оказать прямо исцеляющее воздействие. Парменид. В случае Парменида, во-первых, сама его исходная философская установка имеет прямое отношение к человеческому стремлению быть совершенным и бессмертным. Человек не хочет умереть, он хочет быть вечным. А что для этого надо? Для этого надо быть. Для этого надо быть. И отсюда знаменитый тезис: бытие ведь есть, а ничто не есть. Это, вообще-то говоря, прямая тавтология. Да? Бытие есть, а ничто не есть. Есть есть, а нет нет. Вот что говорит Парменид. И второе его положение: мыслить и быть – это одно и то же. Но бытие мы можем постигнут только мыслью. И чтобы быть, надо мыслить. И описывая бытие, выделяя его характеристики, что это нерожденное, целое, как бездрожное, он особо подчеркивает, что оно является также совершенным. Оно совершенное и, будучи совершенным, ни в чем не испытывает нужды, и оно есть благо. Благо что? Это и есть цель человеческой деятельности, цель его стремлений. В рассуждениях Парменида справедливо усматривается одно противоречие, которое уже в последующем Илиад, и в частности Мелис, пытается снимать. А противоречие состоит вот в чем, что по Пармениду нет ничего, кроме бытия. И в то же время бытие имеет предел. зачем же понадобилось ставить предел бытию? Само это логическое противоречие вызвано этическими причинами. А именно, предел нужен для того, чтобы бытие интерпретировать в качестве блага, в качестве совершенного. Интерпретировать как цель человеческой деятельности. Ну, променит это так отец антологии философской, европейской антологии. Но его антология этична. Парменид это свое учение излагает в поэме. По-моему, она тоже называется «Природа».
Да, «Природа».
Правильно? Да. А поэма эта является назидательной. Это философски назидательная поэма. И в ней есть сюжет. А сюжет состоит в том, что юноша скачет по небу в поисках правды. И вот как ответ, как искомое и формулируется в поэме это учение. Что вот тот, кто ищет правду и праведный образ жизни, он должен от изменчивого, поверхностного, от многообразия мнений повернуть к единому, истинному, неизменному. Смотреть на мир не глазами, не слушать его ушами, а смотреть на мир умом. Мыслить его. Эмпидоко. Его учение вообще невозможно оторвать онтологию от этики. Первоосновой мира по Эмпедоклу являются четыре элемента. Но наряду с ними существует еще две силы. Любовь и вражда, или любовь и раздор. Одна причина блага – любовь, и раздор – причина зла. И их соотношение организует, структурирует эти четыре элемента. Любовь собирает все вещи в одно, соединяет. Творец Сфайрос, или превращает космос в некий шар. А распря снова разъединяет, разделяет элементы и творит сам космос. И как раз в этом движении от любви к вражде, от вражды к любви, в этих качелях, в переходах от одной противоположности к другой, в переходах, когда ни одна противоположность полностью не исчезает, и существует мир. У него тоже, у Эмпедокла есть. Кстати, вот в наших курсах Эмпедоклу отводится не такое значительное место, да, как, например, там Гераклиту, Демокриту, да, вот. А между тем его слава, она была неимоверной при жизни. И ему более всего было поставлено памятников Эмпедоклу. И сейчас, по-моему, есть город Эмпедоклы в Италии. Порт Эмпедоклу, его именем назван. Так вот, у Эмпедокла есть и нравственная программа, которая является программой очищения. Он многое заимствовал и от пифагорейцев. Помнил свои предыдущие рождения. Вот, то есть идея очищения души, она была основой его такой нравственной программы. В биографии Эмпедокла тоже есть один интересный эпизод. Вообще-то Эмпедокл, он был против убийства, против вкушения плоти. Он как бы культивировал то, что у нас называется вегетарианство. Даже жертву богам приносил не животными, а именно такими фигурами, сделанными из лаков. И он сам был такой героической натурой и демонстрировал разнообразные способности. Вот. Был, между прочим, чемпионом олимпийским на этих колясках. Вот. И есть в его биографии такой эпизод, конечно, тоже легенда о том, что он шагнул в Этну. Это и потом стало и сюжетом, литературным сюжетом. Вот. А шагнул в Этну именно в тот, как бы, в самый пик своей очистительной деятельности, своих способностей, когда он смог вернуть к жизни умершую женщину. Вот. И вот в этот, как бы, лучший, высший момент своей жизни, чтобы обрести бессмертие, он шагнул в Этну. Потому что он тоже исходил из представления об очистительной роли огня. То есть, такой беглый обзор основных фигур до сократовской философии, основных фигур первого натурфилософского этапа. Древней философии показывает, что их философские поиски были вдохновлены этическими мотивами и нацелены на поиск человеческого совершенства, которое каждый на свой манер, но почти все они понимали как отказ от индивидуального, частного, особенного исследования всеобщему, как приобщение к тому, первоначалу, которое задает у упорядочивает космос. Является началом, причиной. Всего. Это основа, в основном 6 век. Затем происходит кардинальный поворот в философствовании. Не просто, а на поворот на 180 градусов. Самое глубокое и, пожалуй, даже самое вразумительное объяснение этого поворота – поворота, связанного с появлением софистов. Мы находим опять-таки у Аристотеля. Он вот что говорит. Что одни вещи бывают, а другие становятся хорошими и прекрасными. Причиной этого не может быть, естественно, ни огонь, ни земля, ни что-либо другое в этом роде. То есть надо понимать так, что философы не нашли такое начало, которое могло бы объяснить и дать направление человеческому стремлению к прекрасному, к совершенству. дело здесь вот в чем. Есть у Анаксимена такое, Диоген Лаэртский приводит письмо, которое Анаксимен якобы написал Пифагору. Да? Дело в том, что эти письма, они, ну, у многих философов, когда даются описания их учений и биографии, потом еще приводятся эти письма. Вот. Ну, считается, что эти письма являются не принадлежат самим авторам, а являются как бы позднейшими сочинениями, и они являются, ну, как бы упражнениями. Вот, что ученики, которые изучали философию, как бы от имени Анаксимена писали Пифагору. Как если бы, скажем, я бы попросил вас, ну давайте такое сочинение. Напишите письмо от имени Канта Гегеля. Да? Или, допустим, от имени, там, я не знаю, там, Маркса, Давида Рикардо. Или еще что-нибудь в этом духе. Вот таков якобы статус этих писем. Вот. Но какой бы ни был статус этих писем, хотя они являются не авторскими сочинениями, но это все-таки продукт этой древней эпохи, и они заслуживают внимания и уважения. И вот в одном из писем, вот в этом письме Анаксимена Пифагору, там есть такое место. Он говорит, как же думать Анаксимену о небесных делах, когда его могут продать в рабство или убить. То есть здесь фиксируется, что наряду с, как бы, с природными причинами существует еще и другой ряд причин, которые идут от самих людей. И вот осознание различия между этими двумя рядами причин невозможность выведения человеческого поведения из натурфилософских оснований и стало решающим фактором, обусловившим поворот философии. Поворот философии от природы к человеку, так скажем. Поворот, который был и остается лучше всего обозначенным в знаменитом афоризме, утверждении Протагора, который стал афоризмом: «Человек есть мера всех вещей». Не природа, представленная ее первоосновой, есть мера человека, мера всех вещей, в том числе и человека. А человек есть мера всех вещей. То есть все наоборот. И софисты, они обратились к изучению человеческого бытия в его отличие от бытия природного. Это было основное открытие софистов. Основное открытие, которое состояло в том, что природа и человеческие нормы, правила человеческого существования существенно отличаются друг от друга. Природа и культура. Ну, культура – это позднее слово, но та реальность, которую они имели в виду, это и была культура, то, что потом уже на латинской почве стало обозначаться словом культура. А сами, конечно, софисты говорили об обычаях и законах. Обычаи и законы – это одно, а природа – это другое. У Плутарха в его очерке о Перикле передается такой, рассказывается о том, что Перикл и Протагор проспорили между собой целый день, вели беседу о том, кто виноват в происшествии, которое случилось во время соревнований. А происшествие состояло в том, что во время соревнований копьем ранило, ударило человек, и он погиб. И они проспорили о том, кто виноват в этом. Копье. Человек, который бросил это копье, дротик, или человек, который организовал эти соревнования. Это такой любопытный случай, значит, Гегель, который рассказывает об этом, говорит, что это был великий спор об ответственности. Так оно и было. А сам этот эпизод, он его по Плутарху рассказывает сын Перикла. Рассказывает сын Перикла для того, чтобы высмеять своего отца. Вроде вы думаете, что он такой важная фигура, которая значит, занимается государственными делами, а вот он, смотрите, какой смешной, значит, целый день болтал с Протагором о таких пустяках, значит, да? Вот. Так вот, оказалось, что это не пустяки, а речь шла вот о чем. Значит, кто виноват в случившемся? Первое, что возникает, дротик или нет? Ведь, в конце концов, рассуждение могло бы пойти по этой линии, правда? По линии дротика. И мы бы пошли по именно этому натурфилософскому пути. Из чего этот сделан дротик, а если бы был это не, это был бы, там, допустим, не из этого, а из другого и так далее и тому подобное. И такой ход рассуждение, ход мышления, он не был чуждым человеческому сознанию той эпохи. Мы находим в древних источниках, когда, допустим, наказывают вещи, наказывают животных, да? Вот, в тюрьмы сажают и так далее. То есть рассматривают именно как в качестве ответственных причин. Так вот, Перикл и Протагор отбросили это и поставили вопрос о том, кто, значит, взяли как бы в качестве ответственной причины человека, который стоит за этим дротиком. И тут опять-таки выясняется, есть тот, который бросил дротик, а есть тот, который организовал это соревнование и тем самым как бы наметил расстояние между зрителями и между теми спортсменами, которые метают дротик. Так кто из них виноват? Так, значит, и так, это пример, где фиксируется это различие между природными причинами и причинами, которым, источником которых является сам человек. Так вот, в чем же отличие природы от культуры? Оно является как минимум двояким. Во-первых, природа необходима. А нормы и законы произвольны. В них нету никакой необходимости. Потом, природа одна и та же. Везде одинаково в своих проявлениях закономерных. Все люди подчиняются одним и тем же физиологическим законам. Они должны есть, они должны пить, они мерзнут на холоде и так далее и тому подобное. А законы и обычаи, они разные. У разных народов, у одного и того же народа в разных поколениях. То есть наряду с природной реальностью существует еще отдельная реальность, человеческая реальность, которая складывается из решений людей, их отношения между собой. И вопрос о том, как достичь человеческого совершенства, он тем самым был обращен к самому действующему человеку. Он трансформировался в вопрос как сделать совершенным полис, в котором человек живет. Как сделать совершенным то пространство, которое складывается между людьми в результате их речи и в результате тех произвольных решений, которые они принимают. Не природа, а сам человек является причиной своей добродетельности и недобродетельности. Софисты, собственно, они и выступили основными учителями добродетели. Это были первые просветители. Которые исходили из того, что в общем, они исходили из того, что добродетельность человека находится в руках самого человека. Зависит от того, насколько он образован. Насколько ловко может пользоваться речью. Аргументировать свою позицию. Насколько успешно он может поставить себя в отношениях с другими людьми. Чему учили софисты? Они учили своих учеников выигрывать дела в суде. Они учили их таким софизмом логическим. Отсюда и стало это нарицательным обозначением. логической, словесной эквилибристики, или как это можно сказать, что когда речь подчиняется, оказывается, выполняет служебную роль, выступает средством по отношению к определенным интересам, пользе, выгоде и так далее. Есть известная история, когда Протагор обучал одного человека, и под таким условием, что тот ему заплатит после того, когда этот ученик выиграет свой первый судебный процесс. А тот сказал, что он обучился у Протагора, и сказал, что тот теперь от него ничего не дождется, потому что он не будет участвовать в суде. И, следовательно, значит, Протагор останется в дураках. Вот. Но, значит, как бы не вышло ничего из этого фокуса, потому что Протагор подал на того в суд. На того в суд, и тем самым он безошибочно, значит, совершил такой поступок и безошибочно отстоял свои интересы. Потому что если он проиграет в суде, то тот должен заплатить в силу их договора. А если он выиграет в суде Протагор, то тот заплатит в силу решения суда. Вот как бы классический пример уроков, тех уроков, которые давали софисты. Как можно, значит, использовать речь, как можно использовать логику для того, чтобы добиваться своих интересов. Вот. И, соответственно, они вопросы человеческого совершенствования, они этим вопросам придали такой самый характер, который потом, в общем-то, был предметом критики и осуждения во всей последующей философии и этике. А именно, они стали связывать добродетель с выгодой, с пользой, с правом сильного. То есть самоутверждением человека в его общественном бытии, в его отношениях с другими людьми. Но среди софистов был еще и Сократ. Сократ был согласен с софистами в том, что причина добродетелей не в природе. Он тоже не интересовался тем, что в небе или под землей. Но он не был согласен с их субъективизмом и индивидуализмом и полагал, что добродетель имеет всеобщее содержание. Нужно только найти его. То есть добродетель нельзя сводить. В пользе, выгоде отдельных индивидов, сводить к индивидуальным частным случаям, она имеет всеобщую природу.
Можно.
Ага. И вы знаете, я вам сделал ключ.
Ой, как хорошо-то, радостная вещь. Ага. А вы мне дадите?
Вот из двери, вот, который в двери торчит ключ, его вы можете забрать.
Ой, спасибо вам, ага, большое.
Я только не смог там вам брелок сделать.
Не важно.
Вы...
Ага. А я сейчас одену.
Ага.
Спасибо вам большое.
Хорошо.
Я забираю ключик.
Ага, да, Вячеслав Семенович? Здрасте, здрасте. Да. Ага. Ага. Я знаю, мне говорил он, ага. Страданий, ну это довольно такая очевидная гедонистическая предпосылка, которая, в общем-то, ну, которую мы можем найти во всех учениях античных уже такого. Пятого и последующих веков. Да? Вот. А второй тезис заключается вот в чем, что ведь если удовольствие есть благо, да, а страдание есть зло, то, но мир удовольствий, он очень... довольно сложный, правда? Ведь удовольствие, оказывается, связаны со страданиями. Человек стремится к удовольствиям, а потом страдает. Да? Скажем, есть радость там, опьянения, а есть горечь похмелья. Как одно связано с другим. Дальше. Разные удовольствия может человек хотеть в одно и то же время. Как в этом случае быть? Следовательно, тогда встает вопрос, как говорит Сократ, измерения. Нужно выбирать. А раз измерение, то значит вопрос знания. Нужно знать. И тогда встает вопрос о том, а что ж такое благо? Или что такое добро? То есть добро есть знание. Это второй тезис. Так как благо или добро есть то, к чему мы стремимся, то знать добро и быть добрым, знать благо и практиковать его есть одно и то же. Из утверждения, что добродетель есть знание, вытекает, что намеренного зла не может быть. Человек намеренно не может стремиться ко злу. Почему? Потому что зло есть то, человек избегает. То, чего человек избегает. То есть по определению. В силу первого тезиса. Благо – это есть то, к чему мы стремимся. А зло – есть то, чего мы избегаем. Вот в силу этого тезиса не может быть намеренного зла. Поэтому, если бы люди бы знали, в чем состоит добро, благо, то они и были бы добродетельными. Но они этого не знают. То есть, но они на самом деле таковыми не являются. Значит, они и не знают, что такое добро. И отсюда третий тезис Сократа о том, что я знаю, что я ничего не знаю. Он сам, Сократ, как философ, ничем от других не отличается. Он тоже не знает, что такое добродетель, добро. Но он отличается от других тем, что он это признает. Он знает, что он не знает. И отсюда вся интеллектуальная деятельность Сократа, которая направлена на то, чтобы подвергнуть анализу, критике и преодолению существующих представлений о добродетелях. При этом в случае Сократа есть, чтобы понять напряжение, которое возникло между софистами и Сократом, нужно взять вот какое соображение принять во внимание. Согласно Сократу, знания о добродетели нет и у тех людей, которые на самом деле являются добродетелями. Или по-другому, и в тех случаях, когда они являются добродетельными. Например, значит, он ведет беседу с Лахетом. Это известный полководец. Он ведет с ним беседу о том, что такое мужество. Никто не ставит под сомнение, что Лахет – это мужественный человек. Ни сам Сократ, ни Лахет, ни вообще. Это действительно мужественный человек. И вот он ведет с ним беседу. И выясняется, что тот не может сказать, что такое мужество. Ну, Сократ в своей обычной манере, вот тот, кто стоит и не убегает, а он приводит пример, убегает, ну и так далее, тому подобное. Значит, возникает ситуация, когда человек как бы по факту является добродетельным, но при этом у него нету понятия добродетели. Он не может сказать, что это такое. Что есть та самая добродетель, в чем он и добродетель. И сократовская ситуация, она известна, что в личном плане она разрешилась тем, что Сократ был казнен, был как бы осужден, как считается, ошибочно, но, как говорит Гегель, и вполне как бы обоснованно, да? Вот, то есть он действительно пришел в конфликт с афинским государством, вот, в личном плане, а в философском плане из Сократа вырос Платон. Значит, логика какая у Платона? Есть у Соловьева прекрасная работа о, по-моему, она называется «Личная драма Платона». Если я не ошибаюсь, да, надо посмотреть. Да, замечательная работа, она состоит, там он как бы дает психологические корни возникновения платоновского учения. Она состоит вот в чем, что когда казнили Сократа, учителя Платона и человека, которого Платон обоготворял, значит, то Платон оказался перед ситуацией, как быть, как дальше жить, если это, как жить в этом мире, если в нем казнят таких людей, как Сократ, лучшего из людей. И он же ведь не был убит в силу какой-то случайности. Он был казнен в силу осознанного решения афинского полиса. Там 500 человек, 500 с лишним человек его судили. Значит, как быть? И Платон приходит к выводу, не может быть, чтобы вот этот мир был последний. Значит, не может быть, чтобы вот этот мир, в котором казнят Сократа, был последним. Наверное, должен существовать какой-то другой мир, другая реальность, в которой не казнят таких людей, как Сократ. То есть это была как бы психологическая предпосылка платонизма. Но была это, ну, такая предпосылка была не единственной психологической. Была, конечно, и были и гносеологические или эпистемологические предпосылки тоже. Они вот в чем состояли. Ведь логика рассуждения Сократа какая была? Вот есть понятие справедливости, блага, мужества, прекрасного, все понятия, которые он пытается анализировать. И анализируя, Сократ пытается найти в мире то, чему эти понятия соответствуют. То есть он пытается найти аналоги этих понятий. Объяснить, откуда они проистекают. И ничего не находит. Возникает вопрос. Если мы не находим в видимом реальном мире основание этих понятий, их как бы соответствие, не можем объяснить, откуда они появляются, то логично предположить, что есть какая-то другая реальность, которая дает нам объяснение, которое является их основанием. И как и Платон тогда создает свое знаменитое учение об идеях. Знаменитое учение об идеях, где верховодит идея блага. Ведь в мире идей в центре находится идея блага. И тогда понятно, откуда появляется понятие добродетели. Они с неба падают. С неба. Есть особый мир этих идей. Тенью, отражением, копией, следствием, которое является наш человеческий мир. И в силу своей вторичности предстающий как мир несовершенный. Как пещера. И тут произошло разделение. Разделение миров. Это, конечно, был такой переломный момент в истории философии. Вообще в самой философии. И не случайно Платон считается таким символом философии, и не случайно вся последующая философия рассматривается как комментарий к Платону, да? Что Платон именно как раз сформулировал такую конструкцию, вот, в которой как бы философия выступала в своей творческой роли, значит, творческой роли, когда, значит, она вместо реального несовершенного мира конструировала мир мыслей. В мысли конструировала более совершенный идеальный мир. То есть в мысли давало продолжение этому миру. И этот такой ключевой пункт в развитии философии, он, конечно, был ключевым и для этики. В том числе и вот для нашей темы «Этика и метафизика», мораль, она как бы была отправлена туда, в первоначало. Как вот в этом мире солнце все освещает, так в мире идей все освещает, и в центре находится идея блага. Вот то первое, из чего все возникает. Так устроено по Платону. И платоновская философская конструкция, конечно, она вся, ну как бы этически мотивирована. Она отвечает на вопрос, как возможно добродетель. Ну, при этом, конечно, я бы хотел вот еще на что обратить внимание. Хотя, как бы, в понимании предмета философии, имеется существенное различие между софистами, Сократом, Платоном и первыми философами, натурфилософами. Но, тем не менее, есть то общее, в частности, у Платона и у натурфилософов. Натурфилософы ведь тоже, они в качестве этического идеала выдвигали исследование всеобщему. Приобщение к тому, к первоначалу. Отказ от отдельного, индивидуального. То же самое делает Платон. В качестве этического идеала рассматривается всеобщее. Мир идей – это подлинный мир. Он выше и лучше. мораль и отдельные индивиды оказались разомкнутыми. И это имело, конечно, колоссальные следствия. И эти следствия обнаружились уже в творчестве самого Платона, который построил модель идеального государства. Если моральные понятия, мир морали существует сам по себе. А, сейчас, одну минутку, можно? Ага. Ко мне пришли уже. Да, существует сам по себе в отрыве, вне отдельных индивидов, то возникает вопрос, как они могут соединиться между собой? Как они могут соединиться? Для этого требуется какое-то посредствующее звено. И этим посредствующим звеном является государство. Организованное по подобию или в соответствии, на основе знания о мире идей. То есть государство, в котором правят философы. Ладно, мы еще об этом поговорим. Еще я хочу с вами Аристотеля рассмотреть, с тем, чтобы какая-то завершенность была. И давайте мы с вами уже наметим. Кто-то готов доклады делать уже в следующий раз, например?
Я могу.
Да? Так, у вас уже есть какие-то темы? Как вот вы обозначите их?
Мы вроде называли уже.
А именно?